Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
И вот 10-я серия.
Гаматроним.
Да, опять нам не верили, блин. А оно вот оно. Первый сезон фактически, всё, да, фактически. К финишу.
Ну, что же могу сказать? Хороший сезон был.
Очень.
Какие там заделы замечательные. Как потом их с грохотом просрали просто вообще. Даже непонятно, как вы так умудрились. Это же вроде как деньги.
Серьезные, причем.
Серьезные.
Конечно, не игра в кальмара, блин. Но, но тоже неплохой.
Денежки-то неплохие, как известно. И как можно было вот эти денежки взять и просто вот просто взять и в унитазик.
Все летит в тартарары.
Непонятно. Всё. Для меня и загадка везде. Просто. Тем более, что там уж даже, по-моему, особенно стараться не надо было, чтобы последние там пару сезонов нормально. Просто вот вы уже имеете завязанные хорошими сценарными профессионалами какие-то ниточки. Так развяжите их в конце. Это опять же тут, ну, чисто ремесло, это никакое всё не искусство.
Всё уже придумано, да.
Если уж совсем не вмоготу, ну дайте вот Джорджу Мартину 1 000 000 рублей американских очередных.
Ну, он вам навертит.
Там. Он вам быстро, ну хотя бы в общих чертах опишет, что там может быть. Он же разбирается, да, уж в своей-то, да, теме, да, точно.
Ну, только диалоги настрочить.
Ну, дальше уже это, опять же, это уже даже не дело ремесла, это дело цеха, а цеха у вас есть, я видел.
Смелые и умелые.
И умелые, блин, просто. Ну, и, конечно, то, что меня не взяли консультантом, это и было катастрофическое.
Жесточайшее упущение.
Да. Если бы... Вот на второй сезон я к ним просился уже, но я бы не дал им херни наворотить просто.
Это вот недопустимо.
Не дал бы просто херни бы наворотить. Я бы их споил сначала всех, а когда бы они споились, я бы проник бы лучами в мозг и как-то, хоть как-то бы воздействовал.
Было бы нормально, да, это кино. Но, тем не менее, первый сезон прекрасен, и вот у нас 10-й эпизод называется «Огонь и кровь».
Зачем они придумывают эти названия и нигде их не пишут потом?
Да, очень странно.
Загадка какая-то. Потому что если вы придумали название, так нужно же его как-то обнародовать, что ли. Но нет. Обнародовать нельзя. И жалеть тоже нельзя. Ты не жалеешь, что женился? Жалеть тоже нельзя. Начинается все с того, что аварию дочь недостарка уволакивают с площади, где папа тогосеньки.
Начальник этапа.
Ну, да. Начальник этапа ее волочет, сообщает ей, что она на самом деле мальчик. Зовут ее Арий. Аварий.
Аварий.
Аварий. И что она сирота. К сиротам меньше вопросов, потому что на сирот всем насрать.
Беспризорник, да. Я не мальчик, кричит авария. Ты не очень умный мальчик. Это хотел сказать. Жить хочешь, мальчик? На север, мальчик. Мы поедем на север. То есть везет девчонку домой.
Домой.
Да, и топирует. Вместе со Столыпиным на конной тяге.
Кстати, вот сделано здорово, потому что у них большая массовка. Там толпа людей приглашена. Каждому из толпы людей выделен костюмчик какой-никакой, то есть это все нужно было сшить, на Алиэкспресс такого не купишь, тем более, когда это снималось-то, ой-ой-ой, 10 лет назад, кошмар.
Не, ну Голливуд этим и силен. Первый раз я такое полезное увидел в это, как он там, «Рассвет живых мертвецов», который,
да,
недавно засняли, где там это, ну недавно, понятно, в начале 2000-х. Где там 30 гримеров, там 30 скамеек, стульев, и они там всех под покойников разрисовывают со скоростью света вообще. Ну, грубовато, но издалека-то.
Ну, конечно, вот. Конечно.
То есть это есть люди в достаточном количестве. Есть опыт, как страшные рожи рисовать. Вот, в очередь, сукины дети. И вот уже.
Сейчас мы вас распишем.
Да, толпа зомбарей под хохлому. Да, вот это да.
Да, так я к чему? Я к тому, что это все сделали, сшили, нашили, то есть масштаб. А как только вот там серии, ой, серии, извините, пожалуйста, сезона с там 6-7 начнутся более-менее какие-то военные действия, масштаб массовки сразу пошел вниз, компьютерной этой клонированной графики сразу стало гораздо больше, прям незамедлительно, причем дурацкая совершенно, почему вы ее применили, то есть видно, что дорого, только вот нафига вы могли бы точно так же с массовкой разобраться, зачем вам всем делать даже в вашем говносеттинги настоящие доспехи. Да, оденьте вы их в занавески какие-нибудь, все равно это на заднем плане вообще никто никогда в жизни не увидит. Заметит,
да. А вот нарисованное увидит.
А вот да. Вон у нас Бондарчук старший, Бондарчук здорового человека, когда «Войну и мир» снимал и всякое Ватерло. Мы вообще без затей на заднем плане фанерные фигуры стояли раскрашенные там кто в зеленый, кто в синий цвет. И посмотрите, пожалуйста, прекрасно выглядит.
4К не было, а то теперь поди видно будет, если улучшить.
Не, ну, тем не менее, я же не предлагаю им натурально фанерные фигуры на задний план ставить. Да. Это же не 70-е, 80-е годы. Ну, просто что-нибудь простенькое. Вот так, вот так же вот нашили из тряпочек чего-то эту шапочку из фольги одели, покрасили сверху, поставил на задний план. Все, у вас уже глубина кадра будет другая совершенно. То есть вы же уже с массовкой работали. Почему у вас потом, когда вы начинаете снимать, ключевые моменты, ключевые эпизоды у вас так мало массовки. Что-то для меня как-то...
Загадка.
Загадочно. Это же не очень даже дорого. Что там эта массовка стоит сама по себе?
Знаешь, точно так же, знаешь, как когда толпу снимают, там людей просто специально шашечками расставляют, и получается толпа. Не стоящая их плечом к плечу, а визуально толпа. Да,
вот я умею так делать. Да. Я лично так делал в кино неоднократно.
С большим успехом.
Вон мы когда... Александра Невскую битву снимали, это самое, так сказать, большое батальное полотно, в котором я принимал личное участие в смысле командования всем этим процессом. Вот у нас есть 150 реконструкторов, которые приехали, слава богу, в своих доспехах и выглядят 7-8 прилично. Там так, правда, получилось из-за идиотов-киношников, которые, внимание, 6 раз переносили экспедицию по времени. Ну, я договариваюсь со 150 людьми. Им нужно на 15 дней куда-то уехать, то есть нужно отпуска и все остальное. Тут мне сообщают, там мы экспедицию перенесли. Ну и все, из 150 остается 10, потому что у них отпуска на ваше новое время не согласовано. Я договариваюсь с новыми, и снова переносят, и снова, и снова, и снова. В итоге на шестую я экспедицию собирал просто всех, кто просто может.
Угу.
В итоге у меня подобраны были все реконструированные идеально на 13 век, вот прямо под времена Александра Невского. А в итоге получилось 10-й, 11-й, 13-й, 14-й, там
компот.
Компот. Конечно, как-то мы всех подмандили так, чтобы более-менее. Ну вот, 150 человек конструкторов и, наверное, привезли ленфильмовской массовки человек 50-60 еще. Ну, короче говоря, два автобуса неполных приволокли. А поляна там, это все снимали около Барышникова в Новооксе, поляна огромная. То есть эти самые 200, там, 10 человек, которые у меня есть, они просто как вот так вот пропадут. Понятно, что все это расклонируется, но даже учитывая паттерн, который потом клонировать, их очень мало. Ну так что, взяли, поставили в одну шеренгу, на первый, второй рассчитаясь, вторые шведы, первые русские, разошлись, кругом, лицом друг к другу встали. На первый, второй, третий, четвертый, пятый рассчитаясь. Первые на месте, вторые шаг вперед, третий два, ну и так далее. Вот они встали вот так вот. И вот, смотрите, вот так будем стоять. Передние люди, которые, на которых камера смотрит, они формируют шеренгу плечом к плечу, так, чтобы казаться мощно и грозно. А все остальные сзади вот так вот этими шашечками и стоят. Там это совсем сзади массовку пустили, чтобы она просто с палками вот так вот бегала и размахивала этими палками, чтобы глубина кадра была больше. А потом смотришь, ё-моё, такое впечатление.
Неплохо что там получилось.
1500 как минимум тусит.
Ловко, ловко.
Вот. Это делается за 5 минут примерно. Вот так вот всех построить и развести. Дальше аварийный этап под псевдонимом творческим. Обкрямзали ей буйные косы все. И вот мы уже...
Хороший нож, кстати, так патлы отрезают.
Да...
Блин, что даже не бритва, блин, я не знаю.
Он же там его постоянно точит, чтобы он был острый.
Да, волосинка.
Лаласенька. Потому что этот Йорам, не смотри, что выглядит как чмо, а очень опасный подонок при этом. Очень опасный подонок.
Он как-то себя проявит, я не
помню. Да, он там как лев будет, в конце концов. Уже совсем скоро, во втором сезоне. Но недолго. Но, правда, за это недолго пару хороших фраз скажут. Но не будем спойлерить. Это потом. Тут ему еще польстили здорово, потому что у Мартына-то он выглядит как-то совсем не так, как в кино, потому что в кино-то он, ну, видно, что ему так за 50 нормально, но он высокий, крепкий, статный, ходит прямо, здоровый и так выглядит опасно. А там это было такое изуродованное жизнью, согбенное чучело, кривое, косое, какое-то вот такое вот все, которое должно на порог-то пускать стрёмно, откровенно, потому что он никогда не мылся, постоянно вонял и постоянно жевал какой-то у них там вот этот кислолит, что ли, я же не помню, как это
называется.
Насвай, да, и постоянно им харкался этим насваем. То есть,
так называемый сухой коньяк.
Да, да, и постоянно им харкался, из-за чего у него пёрло изо рта жутко совершенно, и зубы все были неправильного цвета, то есть, в общем, выглядит нормально. И вот он в таком виде оказался чудовищно опасен для окружающих, если вдруг его задеть. Вот это вот прям интересно, такие метаморфозы. Тут-то сразу видно, что здоровый мужик в доспехах с мечом, он это, если что, не смотри, что не совсем юноша, а носовать сможет. А тут это.
Упырь, блин.
Упырь. Да. И вот мы переносимся в известное культурное место в ПГТ Винтерфельск. Раз Винтерфельск будущего лунохода, то есть Брана страшно глючит. Опять он ходит по двору на своих двоих, и на него трёхглазая ворона там это.
Смотрит со значением.
То двумя глазами, то одним моргнет, и так посмотрит, и эдак манит к чему-то. А проснулся. И вот, значит, они с тётенькой пленные одичалые.
Это, блин, с какого перепугу? Она там фактически с наследником постоянно расхаживает. Там нет нормальной прислуги. Ну, понятно, что
для там Ходорковский есть.
Да, да, для сюжета понятно. Это типа прикольнее с ней разговаривать. Она там всякое из-за стены скажет, но в целом, сколько перепугу ее подпускают к ценному ребенку.
Ходорковский-то говорить не умеет совсем. А это
так умеет. Она же гадина. Ну, совершенно четко гадина. Одно дело там проверенные поколениями прислуга, который точно хотя бы ничего плохого не сделает, а если она его задушит. А если не задушит, то как-нибудь искусно ножку поставит, перевернет башкой в чан с водой, блин. И что? Что вы будете делать?
Зачем? А ей уже послабление дали. Уже, гляди-ка, ты без кандалов ходит.
Да, да, да.
Уже смягчили.
Расконвоировали.
Требует отнести себя в крипту. И вот они уже в подвальчике.
Тащите меня.
Да. И он там экскурсию проводит. Это мой дедушка Рикард. Его безумный король сжег.
Но он сначала это, что там был мой отец.
Да, да, да.
А четко ты говоришь, что твоего отца там нет и не будет. А ты боишься.
Боишься.
Точно как Ходорковский.
Ходорковский сюда не ходит.
На что бабы, да. Естественно, я не боюсь. Я боюсь, не какой-то там дыры в земле. Ты же за стеной жила, что тебе пугаться? Я вот мальчик-калека, но нисколько не боюсь, продолжает разводить. И начинает про дедушек, да, Рикарда, его там заживо сожгли, Лиана, сеструха отца, король Роберт, должен был на ней жениться, но ее похитил Рейгар Таргариен.
И отчпокал.
Да, да.
Грубым способом.
Роберто начал войну, чтобы ее вернуть, убил Рейгара, а она все равно умерла. А вон там я увидел отца. Ну, вот видишь, говорит дикая баба, его там нет.
Зато есть собака, которая играет волка и с тявканьем набрасывается на окружающих. Вот так вот, размахивая хвостом.
Волчьим, да. Наводя ужас, блин.
Это, кстати, большая проблема. Мы, кажется, об этом уже говорили, но я повторюсь. Когда работаешь с собаками в кино, собакам хочется играться. Когда собака играется, у нее вот такая улыбка до ушей, и хвост вот так вот. То есть она совершенно точно не атакует. Она именно что играется.
Играет.
Она играется.
Прекрати, так нельзя говорить, блин.
Собаке весело, потому что она, ей занятно, она участвует в процессе, ей все нравится собаке. Это сразу видно, если вы с собаками плотно общались, даже не очень плотно. Вот у меня собака много лет жила, вот сразу видно, что у нее хорошее, отличное настроение. Если она будет кусаться-то только в понарошку, так тебя поприхватывать, и что же весело? Ты будешь повизгивать, это же так, так приятно.
Чем всем.
Вот. Не волк это. Вот тут видно, что категорически не волк, потому что волки вот так вот не гавкают.
Ну и тут советы. Выскакивает мальчик Рикон, а дикая баба кричит, эта тварь должна сидеть на цепи на псарне. Я представляю, что на псарне будет, когда туда посадят волка, блин. Смешно, а?
Личный состав будет в панике. Оказывается, мальчику Рикону тоже приглючился папа, и он поэтому тоже пришел в дыру в земле посмотреть, где что. А они где находятся? Тут очень грамотно сделано, мне очень нравится, что у них вакантные ниши, куда надгробия вмонтируют.
Угу.
Там от самых-самых-самых древних, вот они там
да-да,
с запасом эти ниши сделаны в стенах. И вот по очереди, когда папино время-то придет, вот, собственно, его ниша. А вот то, сынок, твоя, если
ты
что,
тут ляжешь, да, блин, да.
И так далее, вот, вот ваша биография вся здесь, и она тут же вместе и генеалогия, и гинекология тоже, все у вас тут представлено, очень точно и толково сделано в смысле аристократического этого вот наследования, что все здесь, это наш дом, вот они все здесь лежат, вот это тут я лягу. Тут ты, сынок, там твой внук. В общем, это уже на поколение вперед все расписано. И папашку-то они увидели именно в его нише. Угу. Он там с ними разговаривал.
Это знак.
Вот.
Мне видение было, да.
Знак. Знак.
Да. Ну и мелкий тоже пришел повидаться с отцом.
С улыбающейся собакой в компании.
Да, да, да. На что улыбчивый. Старший Бран говорит: сколько можно повторять? Он в Королевской гавани с Самсой и аварией. На что мальчик Рикон отвечает, он здесь был, и я его видел. Когда? Прошлой ночью. Когда спал. То есть, во сне он его узрел. Такие сны волшебные на них.
Да. Но они же все эти самые Старки.
Угу.
Вроде как они все были заявлены. Понятно, что у Лунохода у него самые отчаянные сверхспособности.
Обострились.
Да, тем более они обострились. А вообще-то они все были... своим, особенно с появлением волков, они же все были склонны к этому, к оборотничеству. Вот, типа вселяться в волка и видеть волчьи сны, так называемые. Только почему-то это вообще все слили нахрен в кино.
Прикольно. Интересно. Ну, Мартын голова тут.
Да, ничего не то есть скажем. Там даже у самого отмороженного какого-нибудь там этого Боба Старка, у Незнайки, о, в смысле, да, у Незнайки, правильно, Лунохода Бран, Незнайка...
Биба и Боба.
Да, Незнайка Джон Сноу. Так вот, у Бобы, у него же тоже, ему же тоже глючился собственный волк постоянно, что он, значит, засыпает, его там называли оборотнем эти все одичалые, они же там крепко разбираются во всей этой шаманской хрени, и у них были свои оборотни, которые умели вселяться в животных, и он тоже умел вселяться в животных, собственно, волка в первую очередь, потому что его тотем, то есть это такой воин-шаман, очень круто сделано, и тут вроде намеки такие же есть на это же самое. Вот начиная с того, что даже Рикон может такое вдруг отчебучить. То есть Старки все такие слегка это. Слегка волшебные, чуть-чуть.
На полшточка
уже. На полшточка пошаманивать умеют.
Вервольфы.
Но это полностью слито вообще.
Жаль.
То есть, причем сначала это заявили, а потом. Так сказать, ну и что? Зачем вы нас кормили такими жирными намеками?
Ну, при этом это, так сказать, уровень волшебства правильный.
Да.
Который, так сказать, только пищу к размышлению дает, а не там страшные заклинания. Нормально. Зря. Напрасно, да.
И там же, опять же, у Мартына эта красная нитка проходит через всю книжку, что у них это тотемное животное – волк. И пока волки были живы-здоровы все, со Старками с детьми ничего не происходило. Как только дали волчицу первую грохнуть, вот типа знак, сразу все после этого посыпалось. Непонятно, из-за этого или нет, но знак был уже такой однозначно нехороший, что пока волки были рядом, ничего с ними сделать не могли никто, потому что тотем защищает. Тем более, что тут тотем не просто в виде какого-то символа, а в виде мохнатой лошади с вот такими зубами.
Там же плюс еще это сам папа первую волчицу зарезал, да, у самсы совсем нехорошо.
Да.
Ну, а это...
Извините, дырка в земле, дырка. Да. Метро у них шикарно освещено восковыми свечами на постоянной основе.
Даже сколько денег.
Вообще себе не представляю. Ладно, они там с факелами ходят, мы об этом уже говорили, что это очень-очень стрёмный осветительный прибор. Ну, как в Королевской гавани пещерка с черепами драконов все время освещена факелами, угу, так у этих подвал с постоянно горящими восковыми свечами.
Дорого. А парафина тогда не было. Нельзя было напарафинить свечей.
А главное, нахрена, там же, ну никого же там нет, там никто не ходит. То есть, если ты специально туда пришел, вот папа лорд пришел, я говорю, немедленно мне тут все осветить. Ну, конечно, приказал осветят. Это какие вопросы? А что там они просто так горят? Ну, чисто дежурное освещение, что это? Сигнализация.
Электричества в те времена не было, да.
Да, тем более свечи просто так вот эти там на полочках стоят. Вы представляете себе, какая тяга в этом подземном коридоре? Это ж труба. Вот ты открываешь дверь, и у тебя такое-то...
Именно с таким воем,
и да, все там задует сразу. Там бы фонари висели, вот в это я поверил. И фонарщики лихие, они бы там это бегали и...
Офонаревшие, да.
Офонаревшие и поджигали бы, как в фильме про Буратино. С той же песенкой про фонарщиков лихих. Вышли они из...
Ну, девка метро им ставит диагнозы, что вы по папе скучаете, и вполне естественно, что он в ваших мыслях и во снах. Но это не значит... Договорить не дали.
Да, потому что пришел главврач. Главврач уже с телеграммой от гиппопотама.
Ваш героический папка того.
Всё, да. Папку того. И сам он такой какой-то слегка это, ошалевший от новостей. Ну и тут, конечно, ошалели все родственники немедленно. Даже одичалая слегка ошалела. Хотя она папку никогда не видела.
События это из ряда вон, видимо, чтобы еще такого бы человека завалили.
Еще бы. А потом мы переносимся в военный лагерь.
Угу.
К
Катьке.
Бобу и Катьке.
Биба и Боба.
Да.
Два долбоёба.
В лагере у них, конечно, как обычно, непонятно что, потому что я никогда не могу понять, чем они там, черт возьми, все вообще заняты в этом лагере, потому что лагерь окружен какими-то, даже плетнями это не назвать, я даже затрудняюсь сказать, как это, кое-где стоят заборчики в виде вот так поставленных вот такой вот толщины лисин, угу, которые то ли приколочены, то ли привязаны поставленным двум вертикально вот таким лисинам, это с дистанции метров 3-5, а может быть даже, я не знаю, 10 кое-где вот так вокруг поставлено. А зачем бы это поставили? Это спасет от чего-то, намекнет кому-то, что ходить нельзя. Вы бы красную ленту еще натянули, что тут ходить нельзя, и все. Такой с полосочками. При этом там люди слоняются в доспехах, постоянно в доспехах. Ладно, какой-то там дежурный караул, там, строевое слаживание, им нужно быть в доспехах. А почему они все в доспехах, и они не заняты ровно ничем? То есть, они просто там слоняются.
Ну, видимо, создают антураж, я так
понимаю. Они именно что создают антураж, потому что если это военный лагерь, то там должна нестись служба. Служба несется, кто-то стоит на карауле, караульных там вообще нету. То есть, посты должны быть расставлены. Кто-то должен выезжать, сменять эти самые посты на конях, кто-то заезжать, наоборот. Тут же какая-то кузница должна работать, чтобы просто элементарно чинить снаряжение, ну, походная кузница. Чепрачно-шорная мастерская, которая вам будет седло чинить, это все ломается, оно все ломается непрерывно, вы еще в бой не вступили ни разу, просто вы куда-то претесь, у вас перетерлось какой-нибудь ремешок, у вас потрескалось седло, потрескалась жопа. Ну, короче говоря, что-то все время происходит. Это нужно постоянно чинить, пидорасить, менять. Просто потому что оно изнашивается.
Вот да, это... А не ходить в доспехах.
А вот, вот туда-сюда, вот так вот они ходят зачем-то в доспехах и смотрят друг на друга со значением. А все остальные, да. Готовить жратву, заготавливать дрова, разводить костры. Ну, короче говоря, это армия, она постоянно живет обеспечивая сама себя. Неважно, это египетская армия времен Контехнатона, это недостарковская армия времен какие там у них времена, или какого-нибудь черного принца на походе по Франции. Если они не идут, они обеспечивают себя. Они встали на постой, чтобы все, кто может отдыхать, отдыхают. Самое главное на постой, что зачем вы шатры разбили? Там люди спят, чтобы набраться сил. А их при этом нужно охранять. То есть кто-то охраняет, кто-то чинит, все заняты, там никто не может слоняться.
Командиры присмотрят, чтобы ты не сидел тут, сложа руки, и не слонялся бесцельно.
А там даже дело не в командирах, там дело в том, что это ж средние века, и все, что на тебе надето, куплено за твои деньги. Это мало того, что тебе встало в очень кругленькую сумму, и хотелось бы, чтобы оно как-то служило подольше. От этого зависит твоя жизнь, поэтому ты сам в любую свободную минуту, вот так вот поддавая ножкой, будешь заниматься службой, потому что это все лично твое. Это тебе не выдал кто-то там, дядя. Это не казенное, это твое, поэтому ты будешь сам. И если у тебя есть подчиненные какие-нибудь там пажи-оруженосцы, ты будешь просто это пошел работать. И они уже там через годик, они уже будут так отпизжены, что будут
сами
да. все делать.
Понял.
Они слонятся вот так. Ну и, конечно, этот заборчик это просто. Где телеги? Как они вообще перемещаются вот этим вот табором?
С таким количеством добра, который надо тащить.
У них там пехота много. Ладно, я понимаю, что кавалерия имеет возможность что-то навьючить на себя. Хотя я уже неоднократно говорил, что все навьючить на лошадь невозможно. Просто никак. Она, в конце концов, не настолько грузоподъемна, как может показаться, если на горб это все класть. То должны быть телеги. И вот из телег-то всегда и формировался заборчик. Причем телег ехало столько, что мы очень хорошо знаем по многочисленным изображениям 15 века. Заборчик хватало сделать двойной внутренний, внутреннюю стену, внешнюю стену, и еще внутри отдельный командирский лагерь обнести еще отдельной стеной. Вот такой вот Вагенбург, то есть город из телег.
Гуляй-город.
Он же Гуляй-город, да. Правда, Гуляй-город не совсем то, но, конечно, напрямую родственно. А вот эти вот дурацкие какие-то где-то связанные из палочек какие-то хрени, да еще поставлены с такой дистанции друг от друга. Это мхатовский прием, это лес, а это военный лагерь.
Да. Что они предотвратят, хотелось бы узнать, в случае с чего. Вот через телегу даже через одну не перепрыгнешь.
Если хотя ты, бы конечно,
замешкаешься да, перед прыжком, да, хотя бы замешкаешься, через две не перепрыгнешь точно. В это время в тебя можно заточенными палками тыкать, камнями бросаться и все такое. Неясно.
Вот, в общем, оно, как обычно, все военные потуги, они вызывают жесточайшее недоумение просто, чему такое придумываете. При таком чудовищно потраченном бабле это просто видно, что потрачено его очень много, это вам не какой-нибудь из наших отечественных фильмов типа «Викинга».
Самое главное, непонятно.
Где 1,250 миллиарда, а где эти деньги на экране не видно, а тут видно.
Зачем? Непонятно. Вот как римский лагерь. Вот вам квадратик, прямоугольник. Внутри него, вот здесь главная палатка начальника.
А вот тут все квадратное, да, гнездовое,
все квадратно, расставлено. Перпендикулярно. Все... Так ты, когда на это смотришь, то видишь, что это военная организация, и люди вообще понимают, что они делают и почему оно устроено вот так.
Вот сериал «Рим», несмотря на всю его, опять же, военную, очень часто местами глупость, с чудовищным количеством косяков, совершенно необъяснимых тоже, ну вот показывают в первом сезоне первой серии «Военный лагерь». Тут Тита Пула наказывают, тут люди с троем ходят, тут кто-то в палатку заходит, бежит с какой-то цедулой командиру, тут от командира выбегает. Вот видно, что это военный лагерь, и понятно, что их сержант-морпех инструктировал, который видел, как армия функционирует изнутри. И говорит, ну-ка быстро забегали все.
Естественно. Даже в советской армии, если ты вдвоем и втроем, то надо идти строевым.
Шагом, а если
один, то бежать. Бегом, блин, да. А что не так? Все правильно.
Все правильно. Да, я тут буквально недавно, когда. Вчера. Нормально, я забыл. Записал ролик у себя на канал, сколько стоил русский всадник, довольно дешевый, средненький, 16 века. Всадник, боевой слуга послужилец и кошевой слуга при них. Так, чтобы можно было выехать в дальний поход на двух конях. Ну, понятно, у комбатантов по два коня, у кошевого слуги один. С походным стафом, ну, то есть от трусов до часов. Если это покупать сразу с нуля, вместе с лошадьми и так далее. Угу. Вот, например, все военное снаряжение в походе утрачено, и нужно заново целиком снаряжаться.
Угу.
Так вот, это при наличии 200 примерно 50 четей земли, ну, то есть это 125-130 гектаров.
Это много.
Да, ну это средненькое такое поместье, как раз для двух военных.
Угу.
Со 100 чети один военный полагался. И примерно 40 работающих крестьянах, ну 30 взрослых, условно 10 детей, которые уже могут работать, угу. Ну где-то вот 40 человек сотрудников. Вот чтобы купить с нуля все снаряжение, 6 лет село должно пахать. Это если не будет ни урожая, какой-нибудь дряни, эпидемии, эпизоотии, эпифиотии, когда все помрет. Вот 6 лет нормальных урожаев, это чтобы снарядить двух военных и одного слугу.
А снаряжать надо. Конечно, потому что надо. Другие уже снарядили, они придут и все у тебя отнимут.
Во-первых, к тебе придет царский чиновник с вопросом: а что, чем вы тут заняты, пидоры черножопые?
Что это вы тут затеяли?
И вас просто оштрафуют, а в конце концов земли сгонят. Вот. Но это у нас, конечно, у нас специфический был феодализм, но тем не менее, вот 6 лет за двумя военными всадниками. Это, заметьте, это русский всадник довольно дешевый. Это не рыцарь, угу. Или не дружинник наш, там более ранних эпох, который стоил раза в два дороже сразу.
Ну, у нас и урожайность поменьше.
Ну, да. Там же вопрос был в том, что дружинника содержал босс, который был богатый в силу того, что он собирал деньги не с 200 гектар, а с 200 тысяч гектар, это все концентрировалось в одном месте, и лучшим людям можно было сразу все выдать, сам дружинник ничего не зарабатывал.
Угу.
Его там кормили, одевали, обували, отправляли, ну, как слугу воевать. Собственно, оттуда и сохранилась очень древняя формулировка, что все воинское сословие с удовольствием, когда писало какие-нибудь челобитные обращения и прочее, называло себя холопами,
угу.
То есть рабами. При том, что свободный человек себя никогда холопом в обращении не называл. То есть низкородно ниже, чем царь, боярин, князь, подписывал себя как сирота. Ну, если он просит чего-то, так нужно разжалобить. Он сирота, а воинское слово все называло себя холопами, то есть рабами. И было страшно гордо, что они не просто рабы, а императора рабы. То есть явно выше вас свободных.
Боевые холопы. Да,
да. Да. Ну, потому что это все происходит еще из того времени, когда они жили прямо при дворе, отчего их называли дворянами.
Да, да.
Когда-то в 12 веке. Вот. Или являлись там отроками, гриднями и прочее, прочее. То есть это вот твоя семья, они твои холопы именно что. Вот так они уже потом, когда жили своим хозяйством на земле, обращение сохранялось, что мы холопы, и это очень хорошо.
В материальном-то плане, ну все отлично складывалось, если ты на полном пансионе прекрасно себя чувствуешь.
Ещё убить, правда, могут.
Да, а так, глядишь, и сам кого-нибудь убьешь, с него что-нибудь снимешь еще.
Сплошные плюса. И работать не надо.
Да. Глядя на этих-то.
Да. Ну вот зато службу нужно нести, а вот тут службу, к сожалению, не несут. А Катька-то среди всего этого потрясающего великолепия ненесения службы и разложения идет тоже с потерянным видом. Видно, что и до нее смс-ка добралась. Идет в лес, делает так. И только слышит, матерится Боб. Идет там, смотрит, сынок тоже не снимает доспехов, рубит мечом дерево. С воплями: «Да я вас всех убивать буду, на перо поставлю, соки паскудные, землю жрать буду! Вот, сукой буду!»
А Катька ему: «Боба, Боба,
тише, 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 тише.
Саблю испортишь, блин, что ты делаешь, блин, тихо-тихо-тихо, как корону Российской империи, помнишь?»
Да.
Джигарханян.
Да, кстати, когда Боба лупит по дереву, видно, что сабля у него дребезги тупая. Особенно, когда она из руки троняет, видно, что там вот такая вот режущая
заточка, кромка,
там ее просто нету. Лезвие отсутствует. Но когда он бахает по дереву, у него это характерных следов врубания острого железа в дерево не присутствует.
Всех убью, всех до единого, всех убью. Но мама охлаждает Бобу: у них же твои сестры, мы должны вернуть девочек. И завершает: а потом мы всех убьем.
А вот потом...
А уж опосля!
Мы обязательно всех убьем. А тут мы переносимся в Королевскую гавань. Там...
Джоффри приступил к исполнению обязанностей короля и разруливает всякое, блин.
В частности, слушает диссидентствующего барда.
Из оппозиции.
Диссидент, как это водится, собрался угодить сменившейся власти, но хуй угадал.
Немножко не о том песни-то распевал, да, насочинял.
Насочинял, как... противного короля Роберта королева в могилу свела.
Его, кстати, зовут Марилион. Ну, это как, знаешь, банда такая была. Да. Марилион. Это какое-то известное имя или что это такое? Я не знаю. Какой-то мега-трубадур. Кабан здоровью короля клычищами грозил. Почти как Роберт был тот зверь. Жирен и полон сил. Король отважно закричал. Познаешь ты мой гнев. Ты, зверь, не так опасен, как... в моей постели лев. Но Роберт битву проиграл. Не сдюжил под конец. Ему лев яйца оторвал. Кабан добил. Подлец.
Он гораздо лучше, между прочим.
Это наш комрад сочинил. Да, линк под роликом. Можете сходить посмотреть. Рекомендуем к ознакомлению.
Дурачок-то диссидентствующий, он совершенно не в курсе оказался, что... Жофруа, папу Роберта, считает законным королем, потому что он законный наследник, и вот такие вот выступления...
Вот эти ваши смешные стихи.
Вот эти ваши диссидентские высказывания, мягко говоря, политически не выдержаны. Но он его и говорит.
Забавно. Смешная песня.
Печень, пах или колено.
Спасибо за исполнение. Представь, какой успех был в кабаке. Джоффри молодец. Лучший просто.
Подонок.
Тут придурок врубился. Простите, пожалуйста, я не буду ее больше петь, клянусь.
Не будешь.
Да, что ты ценишь больше, свои пальцы или язык? Если пришлось бы выбирать, что бы ты оставил? Или... переходит к привычному Джоффри, или тебе просто горло перерезать. Отлично. Всем людям нужны руки, ваша милость. Ну вот, значит, язык. Сэр Иллин, лучше вас никто не сможет исполнить приговор. Там уже щёлкая пассатижами подходят парни, блин. Ну, с меня на визги-вопли, с меня на сегодня хватит.
Наработался, надо отдохнуть.
А другие дела на твое усмотрение, мать. И пошел.
Пошел он к самсе.
К самсе, да.
Самса там такая вся уже, как Тимошенко, в уложенной косичке, вот так вот.
Баранка.
Да.
Чтобы рулить удобно было.
Да. Вся в красивой баранке. Тут же пес в красивых доспехах, вот тоже странно. Там же пес не хотел одевать эти красивые доспехи Королевской гвардии, потому что они мерзкие.
Угу.
Даже когда его приняли в Королевскую гвардию, он не перекинулся в доспехи в чужие. Ходил в своих вонючих, черных, грязных.
Ну, парень видный.
Чтобы внушать ужас.
Да, да, да.
Тем более он к этим привык, а тут нет, его переодели в королевские доспехи, а потом почему-то обратно в его мудацкие.
Он так захотел.
И это никак не объясняется, почему он сел так, потом эдак.
Он оригинальная снежинка.
Очень оригинальная. Огромная оригинальная 100-килограммовая снежинка. Так самсе-то Жофруа не просто так подрулил.
Прелестно выглядишь.
Отлично.
Благодарю, май лорд. Ваша милость, я теперь... король ставит на место Жофри. Пройдемся, хочу кое-чего показать. Самса задумалась, пес ей тут же делает, что сказано, блин. Молодец, подсказывает, ход злобный, но он к ней положительно относится.
Он вообще к этим девкам почему-то проникся теплым чувством. К Аварии и к самсе.
Странно.
Самсу он, понятно, трахнуть хотел. Это вполне понятно. А, ну, просто потому, что у него же, как это, детские гештальты не закрытые. Детство у него было очень плохое, потому что папа у него скот, а еще и старший брат скот в 20 раз хуже папы. И поэтому у него какого-то тепла элементарного не было. А самса с ним сразу стал ласково разговаривать, звать его сирым рыцарем. Он все время говорил: «Да и не рыцарь вам! Фу!
Вот это ваше.
Вот, все это ваше. Вот. Но все равно какое-то он тепло почувствовал, и вот, исходя из своей заслушливой души, как умел, благодарил всю книжку и все кино. Вот, собственно, прямо сейчас он ее некоторым образом ограждает посильно от возможных неприятностей.
Дуру. Слабое место. Да. Пса. Да. Ну, а Джоффри идет разглагольствуя. Как только ты закровоточишь, я заделаю тебе сына. Мать говорит, это уже скоро. Подбадривает самца. Самца, увидев бошки на пиках, не надо.
Сейчас я тебе покажу подарок.
Он твой папка. На колу. Он там, гляди и запоминай, что происходит с изменниками. Вы обещали быть милосердным. Так есть. Я подарил ему легкую смерть. Посмотри на него. Прошу, пустите меня домой. Мать говорит, я по-прежнему на тебе женюсь, так что ты останешься и будешь слушаться. Смотри на него.
И как долго я должна смотреть?
Сколько мне будет угодно. Джоффри молодец. Вот уже почувствовал себя начальником. А хочешь увидеть остальных?
Если так угодно, вашей милости.
А вон там твоя септа.
Опа!
Да, знаешь что? Хочу сделать тебе подарок. После того, как я соберу свою армию и убью твоего брата-изменника, я подарю тебе еще и его башку. Или он подарит мне вашу. Мать говорит, что король никогда не должен бить свою леди. Сэр Мерин. Пробой, блин. Ну, тут не царское это дело. Прям анекдот вспоминается. Не царское это дело. Ну, тут самса задумала страшное. Причем она решила его с этой... Как ее?
Потому что они на каком-то мостике каменном внизу...
Как мостик может быть без перил?
Перильцев нет вообще никаких.
Да, странно. И она решила его спихнуть. Но тут это неправильно в корне. То есть, уж если решила, тебя же все равно убьют за такое. Так надо было прыгать, как барс, вцепиться в него и падать вдвоем, а в воздухе развернуться, и чтоб его еще там это припечатать. Джоффри сам какой-то неосмотрительный, он же хитрожопый, то есть вот странный.
Хитрожопый и боязливый.
Да,
странный. Кстати, странный, он же большой храбрость это вообще не отличается. А значит, должен стеречься.
Угу. А не ходить по таким мостикам. Но тут пес. Стой. Девочка.
На тебе платочек.
Спас ее, да. А Джоффри, будешь слушаться? Или преподать еще один урок по рылу-то тебе? Ну, увидимся при дворе.
Кстати, у них смешно очень. У них вся эта королевская гвардия, и, кстати, не только она, ходит без латных перчаток. Она ходит в кожаных перчатках. Вот, например, если бы он латной перчаткой по роже свистнул, было бы гораздо интереснее.
Ну, там бы полчерепа сдвинул бы, наверное, да.
А без латных перчаток они ровно, как мне кажется, по одной причине. Как только ты делаешь неправильную латную перчатку, неважно, она вот настоящая или она не настоящая, киношная, тебе хочешь, не хочешь, туда придется педипаль по своей запихивать.
Угу.
Если она неправильная, тебе ни руку не сжать, ни руку не разжать, ни взять ни за что. Вот я прям вижу, что им сделали латные перчатки, и актеры не смогли в них ничего делать. Это 400%. У пёса есть латные перчатки.
Дима.
Это не у меня.
У тебя?
Нет, не у меня.
Дима. Телефон жужжит.
Жужжит.
Чего он у тебя так мерзко жужжит?
Вот обратил внимание, как у него пальцы организованы, которые защищают кожаные пальцы, металлические пальцы. Особенно большой палец. А я даже непонятно, как пришиты, как держатся. Они же какие-то все вот так вот болтючие. Это, я уверен, специально сделано, потому что пёсу вот положено ему ходить в этих перчатках, прям по раскадровке, видимо, но ему отпороли держалки, на которых приклепаны железные пальчики, от кожаной перчатки, которая внутрь вставлена, чтобы у него была максимальная свобода действия, чтобы он хоть что-то мог рукой делать. Потому что неправильно сделана латная перчатка полностью снижает не то, что твою боеготовность, а даже возможность чашку нормально взять. Это очень сложный элемент доспеха.
То есть непростые перчатки. Да. Вот тут не справились.
Киношники так делать не умеют. Меня, опять же, они позвать забыли. Я бы им показал, как это делается. Дурачки.
Но, тем не менее, пес по-доброму сам себе,
да, слышишь, платочек выдал.
Да, избавь себя от боли. Дай ему то, чего он хочет. Он тебе еще пригодится. Платочек.
Да. Не Джоффри.
Наплачешься еще, да.
Кстати, я бы как-то даже не знаю, не стал бы просить моего этого Мерина пробивать ей по физиономии. Подых! Чем он обычно и занимался в книжке. Эй, только не по лицу. Мне нравится, когда такая симпатичненькая. Ну, ну и там тут же это. Ха!
Крюка, блин.
Да.
Тихо-тихо-тихо.
Вот это правильно. А тут он взял, по морде дал. Это ж видно. Следы же остаются.
Конечно, ну это ж девочка. И вообще витрину портить.
Конечно. Это раз. А во-вторых, скандал же. Потому что что это у вас невеста отпизженная ходит.
Сухом фиолетовым.
И без одного зуба. Красота. Да. Но, тем не менее, Королевская гавань нас оставляет на время, и мы оказываемся на партийном собрании. На севере.
Ячейки, да.
Заседание северной партийной ячейки. Феодальная партия семи королевств.
Нет, ходняк.
Севера семи королевств. Феодалы севера. Вот, ФС партия называться будет. Вот, ФС. У них, значит, заседание партийной ячейки. И все рассуждают, кому бы присягнуть. Потому что, как мы помним, в «Игре престолов» очень важно правильно колено преклониться. Всем нужно обязательно колено преклониться. Тут же у нас, оказывается, Боба знаток местной политики. Рэнли незаконный король. Один Рэнли кто-то предлагает присягнуть. Рэнли незаконный король. Он младший брат. Бран не будет королем, пока я жив. Соответственно, пока жив Станис, не будет королем Рэнли. Говорит, что Станису будем присягать. Он говорит, ну он же законный король. И тут выходит Портайгенос Амбер. И говорит, что я всех этих козлов вообще в упор не вижу.
Вертел известно
вертел
на чем.
Всех этих козлов. Чем мы должны им присягать? Что они знают про стену, про волчий лес? На Колыме никогда не были, в конце концов. Вот у меня. О, король севера. Это вот он. Внезапно задвигает он такую кандидатуру и показывает на Бобу. Боба такой только.
Красиво сказал. Да.
Да. И тут же все такие, о, а и правда, хорошо-то как придумал.
А второй уже кричит, на таких условиях я к миру готов, пусть оставят себе Красный замок и свой железный стул в придачу. Король севера, провозглашает он Бобу. А Биба сбоку уже выкрикивает, твой ли я брат отныне и навсегда, Боба, отныне и навсегда.
Биба – это серый радостный, если что.
Биба и Боба.
Серый радостный. Тион Грейджоев, значит, да.
Уже присягает фактически. Да. Мой меч твой в победах, в поражениях отныне и до конца моих дней. Все дружно орут, король севера, король севера. Назначили. Короновали. На сходке
короновали.
Бобу короновали, да.
Да. А Катька прокрадывается на кичу Хайме.
Да, там часовой прибегает Леди Старк. Я хочу его видеть сейчас же. И бежит смотреть на Хайме. Хайме сидит в деревянной клетке.
Привязанный за... За шею к столбу.
Изловлен, да. Или пока еще не в клетке.
Не, в клетке, в клетке. Он там уже его посадили, как надо посадили. Кстати говоря, учитывая, что это, опять же, я все время, вот когда мы обсуждали эту небесную
Турму,
когда Хайме заточили, ну, блин, хрен с ним, что-то знатный, очень знатный пленник, это не пленник, а заложник вообще-то фактически, вы на него мир собираетесь менять. Он жопой сидит на голой земле.
На холодной земле и пар изо рта идет.
Прикованный за шею к столбу. Ну, вы понимаете, что через сутки он уже такой будет никому не нужен.
У него даже из жопы пары идти не будет.
Да. Через сутки он просто отморозит себе все настолько, что его нужно будет срочно госпитализировать. И еще не факт, учитывая средневековый уровень медицины, что что-нибудь хорошее получится из этого. Но я понимаю, что его должны очень сильно стеречь. Да, он может быть в железах. Никаких сомнений. Но он бы сидел бы в тележке, в палатке, значит, где-то, где он может хотя бы лечь по-человечески на что-нибудь теплое. Потому что вот так вот посадить человека на голую землю на сутки, да еще как бы вот погодные условия там
это. Да, да, да. Лишиться почек уже к утру, в общем-то.
Точно, да, точно. Но Хайме страшно крепок. Сидит на жопе ровно и непрерывно хамит.
Катька, оставьте нас. Очаровательно выглядите, леди Старк. Вдовство вам к лицу. Тонко. Правда, некому согреть постель. Вы за этим пришли? Я не в лучшей форме, но думаю, сумел бы вам помочь. Скиньте платье, и мы проверим, на что я способен. Молодец.
Катька тут же с пола подняла каменюку. Камень и в харю ему. На.
Люблю пылких женщин. Сегодня я убью вас, сэр. Я упакую вашу голову в ящик и отправлю вашей сестре. Позвольте подсказать. Хайме продолжает застрелить. Бейте еще раз по уху, потом еще и еще. Вы сильнее, чем кажетесь. Это несложно. Вот как вы хотите, чтобы о вас думали, что вы не боитесь смерти? Да я и не боюсь, говорит Хайме. Тьма приходит ко всем. Что переживать-то? Вы отправитесь в самое глубокое пекло, если боги справедливые такие.
Боги?
Какие боги? Задвигает атеистическую телегу Хайме. Это деревья, которым молился ваш супруг? И где были деревья, когда ему отрубали башку? Хороший вопрос. Если боги реальные, а не справедливые, то с чего бы? Мир полон несправедливости. Из-за таких, как вы, сообщает Катя. Ну, таких, как я, больше нет. Я единственный. Молодец, молодец.
Сразу Риддика
второго. Да, да, да. А мой сын Бран? Как так вышло, что он упал с башни? А? Я выпихнул его из окна. Зачем? Надеялся, что разобьется насмерть, сообщает маме. Пипец. Зачем? Советую вам отдохнуть. Война будет долгая. Поговорили. Зачем?
Ну, блин. Тут, конечно, они немножко не дотянули. Это почти цельнотянутый диалог с Мартином, очень хороший. Он у Мартина еще лучше сказал. Говорит, зачем? Говорит, ну, говорит, наверное, чтобы он разбился насмерть. Или вы думаете, что там, с 10-го этажа выпихивают, чтобы он стал здоровее?
Хайме молодец, да, молодец. Ну и пока Хайме на киче, переносимся в Королевскую гавань к маме Лене. Да,
да, мама Лена некоторым образом расслабляется.
Отдыхает.
В компании как раз того этого Ланселя, Ланнистера, который короля споил слишком крепким вином, будучи его оруженосцем. Лансель Ланнистер – это такой…
Дрищ.
Дрищ. Там опять же по этому поводу карлик в книжке великолепно у него размышления были, внутренний диалог. Ну, нельзя упрекнуть мою сестру, что она не любит родственников. Даже тень Хайме лучше, чем отсутствие Хайме. Но он тоже молоденький, золотоволосенький. Ну, конечно, не родной брат, но племянник тоже неплохо.
Нормально. Нормально. Сгоди, пока Хайме пока в отъезде. Сгодится. Давай, да. Вопросы задает. Не верится, что это настоящая война. Во времена твоей молодости так же возбуждала. Что-то там пишут. Мы уже поймали Роба Старка.
А какой... ваш спастей.
Какой следующий год? Хорош болтай, да, в койку.
Пока подрочи, я скоро приду.
Молодец.
Вот нам показали упадочное моральное состояние мамы Лены. И тут же мы в военном лагере уже у папы Тайвина. У папы Тайвина военный совет. Что, так сказать, делать? Папа Тайвин на этот раз сбоил тоже в доспехах.
Да, да.
Что так-то вот в пинжаке
ходил. При параде вышел.
В пинжаке, а тут в доспехах. Видимо, совещаться можно только напялив на себя кирасу. Чего шлем не напялил?
Странно, да.
Так было бы еще лучше. Напяливаешь на себя ведро из ведра, гундосишь, так мысли еще более военные делаются.
Ну, это если представить, так сказать, в наших условиях, то это все должны быть в касках.
Да,
всегда. С автоматами Калашникова, рюкзаком десантника. Военный совет держать, да.
И обязательно в бронежилете.
Да.
БМ-8.
Повышенной защиты, да.
5-го класса, килограмм на 25. Так это...
Карлик, немедленно, папа Тайвин, у них мой сын. Ну что, Старк оказался не таким зеленым, как мы надеялись. Сбоку докладывают. Говорят, его волк убил дюжину человек и столько же коней. Этот с хвостом публиком. Ай, господи.
Захавал.
Да, а про Станиса и Ренли говорят правду. Оба брата Баратиона выступили против нас. Джейми в плену, армии разбиты. Это катастрофа. Возможно, следует просить о мире. Папа бьет стакан. Вот он, ваш мир.
Это не папа бьет стакан, это карлик бьет стакан.
Карлик, извините, да.
Вот ваш мир.
Вот ваш мир. Джоффри позаботился об этом, когда лишил головы недостарка. Будет легче испить из этого кубка, чем склонить теперь Бобу Старка к переговорам. Он побеждает, если вы вдруг не заметили. Мне сказали, у нас до сих пор его сестры докладывают сбоку. Первым делом надо выкупить сэра Хайми. Не в их перемирии. Мы, может, позволить себе казаться слабыми, а? Ругань. В конце концов, папа уже орёт. У них мой сын. Оставьте меня все.
Пойдите прочь.
Да, кроме тебя.
А ваш Штирлиц? Попрошу задержаться.
Да, ты прав насчет недостарка. Будь он жив, мы могли бы использовать его для заключения мира. А это дало бы больше времени на то, чтобы разобраться с братьями Роберто. Но теперь безумие, безумие и глупость. А ведь я всегда считал тебя никчемным шутом. Возможно, я ошибался. Это как-то вот странно. Карлик-то он вроде вообще ни разу не дурак. И как это можно не замечать, если ты с ним общаешься?
Это да, как-то... видишь ли, как раз это нормально. Потому что папа Тайвин феодал знатный, и он занят... Как ты мог заметить, в основном тем, что он работает. Это единственный человек, который там работает. То есть он постоянно на полный день занят тем, что он герцог. А сынка он видит бухим, верхом на шлюхе, верхом на шлюхе бухим, или слышит про него что-нибудь такое. Он не в курсе, он умный или нет, он его вообще не видит. В принципе, воспитанием его он не занимается, ему некогда. Поэтому, собственно говоря, у всех феодалов всегда были мамки, няньки, дядьки. Ну, и сначала там до 4 лет мамки-няньки, потом дядьки, чтобы бабы не испортили. Папе некогда было видеть детей вообще.
Согласен.
Как да. Дети даже выглядят, учитывая, что иногда их было очень много, он иногда представлял себе довольно смутно, потому что они росли, как правило, ну, не то, что как правило, очень часто, даже не в его замке, а где-нибудь далеко, чтобы он заранее привыкал к военной службе.
Угу.
То есть, не дома, чтобы сразу в казарме оказался. Прям с детства. И там вкусил дедовщины. Прям
это полезно,
тут же.
Да, да, да.
Опять же, не в 18 лет, а прямо сразу с 4, там, с 5. Потому что когда тебе 18, и тебя головой в говно кинут, это вызывает некое изумление. Как
да.
Так? Только что был у мамы дома, и тут такие мне перипетии. За что, собственно?
А вот если с детства в говне...
А если с 4 в говне, то тебя уже в 18 тебя уже говном не испугаешь. Поэтому феодалов обычно растили именно так. Ну, а этот так военной службе не годится. У него ничего слишком тобой, низкая да. Ягодица. Потому
да,
что...
да.
А он что? В силу того, что у него неограниченные патроны, он бухает, безобразничает, устраивает какие-то скотства везде. И поэтому папа уверен, что он именно шут. А вот тут, наконец, он сына-то увидел спустя много лет, и вдруг выяснилось, что он, оказывается, не совсем-то и шут, высказывает здравые мысли.
И папа немедленно принимает управленческое решение. Поедешь в Королевскую гавань. Зачем? Чтобы править, будешь служить десницей короля в мое отсутствие. Приведи в чувство этого мальчика-короля. И мать его тоже, если понадобится. А если почуешь хотя бы намек на измену со стороны этих Бейлишей, Варисов,
Пайсел...
А я сразу говорил, малейший наезд на Джуниора Сопрано. Головы, пики, стены. А чё не мой дядя? Почему не кто-нибудь? Я-то чё? А ты мой сын. И вот еще что. Ты не потащишь свою шлюху ко двору. Понятно? Что у него такое предубеждение против этих шлюхов, я как-то
теряюсь. Я даже не знаю. Ну, хорошо, он не потащит эту шлюху ко двору. Так он там 5 новых найдет.
Да, да, да.
Тут же. У них там самый большой город на континенте и самый богатый. Наверное, там есть проститутки.
Конечно. Которые, в общем-то, не считаются ни зазорным там, ничего вообще. Ну, трахает он ее. И что? Как и на
что не трахает-то?
Папе доставляет удовольствие как-то помучить Карлу или что?
Во-первых, складывается впечатление, что доставляет. То есть, он постоянно пытается привести его в чувство, потому что Ланнистеры не делают херни. Шлюха – это херня. Делом занимайся. Хочешь секса? женись или подрочи, а вот это все неприлично, прекрати позорить семью. Сейчас ты ко двору шлюху притащишь. Ну, это, конечно, все очень недостоверно. Потому что вся эта теория, которую придумал Мартин...
Шлюховая теория.
Ну, чего? Это ж средние века, а это знатные феодалы. Ну, всем насрать, кого ты там дерешь. Более того, это я уже об этом говорил, я еще раз повторю, это нормально. Ненормально обратная ситуация. Когда у тебя какие-то ограниченные половые контакты, потому что сразу возникает вопрос, может, ты болен, с тобой что-то не так, потому что если у тебя много денег, возможностей и здоровье позволяет, почему ты не занимаешься, чем приятно заниматься, а именно драть девок?
Все же этим заняты, а ты-то чё?
Что тут такого?
Уворачиваешься, непонятно. Может, ты
выделиться пытаешься, как рядовой шутник? Зачем ты пытаешься выделиться? Нельзя такого. Поэтому, конечно, папа Тайвин, он сам должен был бы делать то же самое. Жена у него померла, он еще вполне себе в силах. Где его, блин, наложницы?
Количество хотя бы, явно больше
хотя одной. Хотя бы одна. Ну, черт его знает. Может, у него, как у герцога Лета Атрида, к одной наложнице очень сильно душа лежит. Ну, такое тоже бывает. Где его наложница или наложницы? Папа еще вполне себе должны быть, иначе его не будут уважать собственные подчиненные. А это единственное вообще, почему феодала слушаются люди, потому что они его уважают. Одного богатства мало. Потому что если у тебя много денег, очень много денег, а у него очень много денег, и тебя не уважают, рано или поздно появится идея просто забрать у тебя эти деньги.
У этого лоха.
Да. Давайте у него деньги заберем, у него же их много, а мы, смотрите, какие мы замечательные.
Деньги должны быть у нас.
Конечно, мы же лучше.
Это очевидно.
Да. Поэтому нет, отказать. Тем более, вот только что мы это проговорили, что если не будет знакомой шлюхи, будет много незнакомых.
А там могут ведь и подвести
кого-нибудь.
Кого надо, да.
Да.
Зловредную какую-нибудь, которая будет подслушивать, высматривать.
А может быть, наушничать, что-нибудь ему неправильное подсказывать?
Да, как это говорят, ночная кукушка всех перекукует.
Вот. Я бы вот поверил, кстати, зря Мартын этого не написал, если папа бы разъяснительную беседу с проституткой провел.
Угу.
Так, привезти мне эту, как ее там?
Жабу.
Ну, вон ту жабу. Вот уже жабу привели. Нет, не эту, другую жабу. О, теперь правильную жабу привели. И вот он с ней уже проводит политинформацию. Чё сыну можно, чё не можно, кого можно к нему подпускать, кого не можно, если он проявит слабость, чё на ухо ему говорить, какие ему идеи продвигать.
И смотри, что
бить. Вот это я, вот в это бы я легко поверил.
Как и... Борис Бридов, не дёрнись.
Он не А чё такого вот не придумали, вполне очевидного хода, я не знаю.
Это правильно, проинструктировать и следить. Будешь обо всем докладывать мне. Что он там тебе буровит, блин. А я тебе объясню, что он буровить в ответ. А никак по-другому. А вот это вот прекратите, что? Это же как агент в камере. Когда про него все знают, это же прекрасно. Его не надо душить, потому что пришлют другого умного вместо этого. Зачем это?
Да. А мы между тем оказываемся у досраков.
Досраки, да.
Досраки. Мы их называли по ошибке татаро-монголы, потому что они тоже на конях. Нет, правильно их называть так, как Мартин называл.
Да.
Досраки. Вот досраки – это хорошо.
Такое у них самоназвание.
Как бы сразу не сообразили, что это так красиво звучит.
Да.
Сколько времени потратили, можно сказать,
впустую.
Но мы исправимся и всем понравимся. Поэтому досраки. Досракская орда. И там в черных шатрах бедуинов тоскует дыня.
Дыня мечется, да.
С ней там Жора.
Дыня только что родила, надо понимать.
Да, ей нехорошо. Где сын?
Где сын? Хочу смотреть. Где он? Жора докладывает. Мальчик родился мертвым. Расскажите, что именно рассказать. Как мой сын умер? А он и не жил, принцесса. Женщины сказали. Что сказали женщины? Они сказали, ребенок был, ну и тут голос из-под нар.
Родила царица в ночь,
да.
Не то.
Порченным чудовищем я сама его вытащила, и он был в чешуе, как ящерица, слепой и с кожаными крыльями, как у летучей мыши. И кожа слезала с костей, когда я до него дотронулась. А внутри кишели могильные черви. Я предупредила, что за жизнь можно платить только смертью. А ты знала цену. И уже эта женщина, видно, откровенно радуется, что такое вот получилось. Что развела тебя, дуру, блин. Ах, халдруга, где? Покажи, покажи, что я купила жизнью моего сына. Идем, я тебя провожу. Жора пытается остановить, время еще будет. Я хочу видеть сейчас. Ну и...
Я, правда, когда показали их палатки, которые собраны на каких-то вот таких вот...
колышках.
Даже я не знаю, как это назвать. Лисинах каких-то гнутых, каких-то сучках, да, веточках.
Да, да.
А как они стоят вообще?
Это нормальная юрта. Должна быть на нормальных шестах, которые везут с собой. А ну как ветер.
Туда... Ну там, может, не юрта, может, шатер именно, ну, потому что там тепло больно, даже жарко.
Утрирую. Ну, как это сооружение.
Как у бедуинов.
Да, привычное к транспортировке. Ветер ее сдувать не должен.
Так точно.
А парусность там большая.
Ну, у любого шатра серьезная парусность. Но, учитывая, что это степь, ну там саванна, не знаю, как правильно назвать, то есть там нету ничего, обо что может ветер затормозить. Любой ветер может разогнаться там до скоростей совершенно бешеных. А значит, жилище должно быть приспособлено к тому, чтобы его не сдувало. Там штормовые оттяжки, колья, серьезный каркас, на котором это все висит. Вот посмотрите, опять же, на бедуинов, на туарегов, которые до сих пор занимаются кочевническим образом жизни в пустынях.
Возят наркотики, проституток.
Вот. Автоматы успешно, Калашникова у да. всех.
И все успешно.
Да, да. Он, помню, общался как-то раз я в компании своих друзей-дебилов с египетскими бедуинами. Только что все хорошо было, а вот мы поехали купить. Ну ладно, это отдельная история. Бедуины стрёмные, очень. Вот досраки настоящие.
Опасно с такими людьми вообще связываться.
Оказались мы у них в стойбище. Я только думал, что сейчас мы это, слава богу, девок с собой не взяли. Сейчас в Чечне очнешься. Это еще неплохо.
А если... так уже и к вам приглядываться начали.
А да. Так еще неплохо, если в Чечне, да, в конце концов, от дома недалеко, там пешком дойти можно. А если где-нибудь не в Чечне, благо выбор-то огромный.
И вот.
Да, халдрога без сознания. Совершенно.
Да, Дыня подмечает, что группировка ушла, так называемый халасар. А Жора поясняет, хал не способны ехать верхом. Больше не хал. А дотракийцы следуют только за силой. Простите, моя принцесса. А Дыня бросается к Моме. Мома! Дрога! Солнце и звезды. А чё он лежит здесь один? Ну, он... Тут эта жаба-то сбоку. Но он живой. Ты хотела жизни и заплатила за жизнь. Это не жизнь. Когда он станет таким, как раньше? Когда солнце взойдет на западе? Почти как Тимур Муцураев... про солнце, которое взойдет с обратной стороны. Когда моря высохнут и горы развеются по ветру, словно листья. Оставьте нас. Я не хочу оставлять вас наедине с колдуньей. Да и больше нечего бояться. Уже все пакости, какие могла сделать, уже напакостничала. Ты же знала, что я покупаю. И знала, чем заплачу. А не надо было жечь мой храм, говорит баба. Это разгневало великого пастуха. Это не богоугодный поступок, говорит Дыня. Ребенок был невинным. Невинным! Он бы стал тем жеребцом, который покроет мир. И теперь он не сожжет города. Теперь его халасар не втопчет в пыль ни один народ. А я ж за тебя поручилась, говорит Дыня. Я тебя спасла. Спасла! Да меня трое лошадистов уже отодрали до того, как ты меня спасла. Я видела, как горел мой божий дом, в котором я исцеляла женщин и мужчин. Видела кучи голов. Голову пекаря, пекшего для меня хлеб. Голову мальчика, которого вылечила от лихорадки 3 луны назад. Ну, давай, расскажи, от чего ты меня спасла. Ты ж жива. Посмотри на своего хала. И поймешь, чего стоит жизнь, когда в ней ничего больше нет. Ловко подвела тетенька. Да.
Вот так. Тетенька молодец, кстати.
Да, сделала ты добро. Сейчас я тебе расскажу про твое добро. Молодец.
Да. Словом, у них не сложились отношения.
Не сложились.
Не сложились.
Нет, все испорчено.
А между тем, телеграммы долетели уже до Колымы.
Да. До родины всеобщего страха.
Да. И вот уже Незнайка, Джон Сноу в бешенстве.
И на дерзкий побег. Он пошел в ту же ночь.
Вот так как раз ночь, и Джон Сноу идет на дерзкий побег. Караул там несется в принципе.
Это прекрасно. Вообще у них там чисто дисбат, поэтому обувь должна храниться в отдельном помещении, сапоги, все, чтобы ты никуда не пошел. Ну, тапочки прикроватные, все, а в лес не пойдешь. Никто ни зачем не смотрит. То есть любой дурак может куда-то там бежать. Это, конечно, прекрасно, надежды на моральный облик бойцов, но абсолютно бесполезные. За моральным обликом пусть следит замполит, а двери должны быть закрыты, и сапоги в отдельном помещении, а сабли в другом вооружейке закрыты, чтобы вы, во-первых, друг друга не перерезали, во-вторых, никуда бы не убежали. Ну как по-другому?
Главное, что ворота может открыть. Тупо да. Кто угодно.
Да,
вот
да,
просто
да,
кто да. угодно. Вот пришел Незнайка, это. Ключиком поковырял, и был таков, ну, всё.
Тут же сразу и другое, а если снаружи придут? То есть, это ж крепость, ее охранять надо от тех, кто снаружи лезет.
Никто не смотрит.
Хочешь, выходи изнутри, хочешь лезть снаружи, всем там все насрать. Вот это караульная служба, вот это я понимаю. Там, кстати, это ж отдельная разновидность проклятий. Я не знаю, они там сами все время в караул ходят, или рота охраны, кто у них там через день на ремень-то заступает, блин. Как это так? Ну, Сёма пытается уговорить. Ты же знаешь, что делают с дезертирами.
Да я-то как раз
получше тебя!
Меня папа ловил постоянно к дезертирам квашинским.
И что будешь делать? Найду брата и воткну меч в глотку королю Джоффри. Ты ж не можешь нас бросить, кричит Сёма, ты нужен нам здесь. Отойди. Я не дам тебе уехать. Отойди. Нет. И Незнайка на дерзкий побег. Пошел в ту же ночь.
Дал газу лошади там. Фактически переехал Сёму и нажал на тапок и дал через лес только.
Вот это
снежная взвесь за кормой взвелась.
Вот это вот тоже, кстати, отдельно интересно. Там же все это, по идее, в такие времена все это должно кишмя кишеть разнообразной живностью. То есть, поскольку винтовок ни у кого нет. Дальнобойных и приборов ночного видения, как сейчас, там кругом должно быть зверье, а значит, должны быть волки, например. И как ты один там ездишь? Я вообще...
Ну, нет, конечно.
Думаешь?
У них винтовок-то, конечно, не было, но в силу того, что мы-то теперь на зверей охотимся редко, мало, плохо и вообще никак. Мы просто своим присутствием, так сказать, раздражаем зверя так, что он около города не сильно живет. А эти парни охотились. Вот чего там не было около жилья, так это зверей. Там на дневной переход все убито будет. Учитывая, что они давным-давно живут, там все будет выбито вообще вокруг. Потому что волк это же хорошо. Волк это шкура. С нее можно подбой модный сделать какой-нибудь. Он тепленький, то есть зимой.
Горжетку красивую. Ну,
красивую горжеточку. Муфту.
Муфту.
Вот. Поэтому волк к этому замку на 20 км не подойдет. Проклятое место.
А у нас в Новгородской губернии приходили. Я как-то сижу в окно, смотрю, а там волки пришли.
Я себе доложу взгляды у волков.
Хорошо, я в домике был. Они прекрасны, да.
Эти парни ж вообще ж, это ж постоянная охота. Селки на всякое зверье, там капканы и прочее. Чуть что, опять же, там-то толпа аристократов, пускай отставных, но тем не менее. Вот Бен Старк, вот Мормон Старший, вот Алистер Кроули. Как там его? Дьявола! Это ж как минимум три знатных дворянина, которые никакого другого развлечения не знают.
Кушать не могут, да.
Кроме. Выпить, трахнуть кого-нибудь и на охоту, где можно и выпить, и трахнуть. Вот я вас уверяю, они бы там устраивали постоянно.
Искусно сосчитаем.
Ну что, все поехали загоним какого-нибудь кабана, трахнем шлюху или
наоборот. Разогревайте шлюху.
Да. Все, там все было бы пострелено к чертовой бабушке.
Ну, все равно, ночью одному как-то, я не знаю.
Но он же тоже лихой.
Очень. Обезумевший, я
так. И в состоянии аффектации. Это все вместе взаимоумножается, мультиплицируется, и он способен на безрассудство. Вот, пожалуйста.
Как у нас в протоколах, вот вы говорите, он действовал в состоянии эффекта. Не было там никакого эффекта. Такой матюган стоял. Эффекта.
Ну, в общем, не знаю, сколько поехал куда-то, а за ним бросились с факелами.
Братва.
И его однополчане, сослуживцы и сокамерники, не боюсь этого слова, которых тоже никто вообще даже не подумал оставить. Конюшня, блин, у вас все от жизни у вас от лошадей зависит. Неужели на конюшне нет никого дежурного? Вообще.
Все похер. Но если вот ты ворота ночью можешь открыть, и никто тебя не остановит, то непонятно, а почему их снаружи не могут открыть? Люди, которые полезут к вам через заборы и все откроют. Вас же убьют всех. Вы что вы вообще? Это ж пограничная застава, в конце концов. Где крики «застава в ружьё»? Нет правды жизни.
Кстати, это... чисто докладываю, дорогие киношники, конюшня – это такое место, где не только живут лошади, но их еще и там содержат. А поэтому ночью в обязательном порядке есть ночной конюх, хотя бы один. В зависимости от поголовья личного состава человека-лошадей.
Угу.
Я вот помню, работал ночным как раз конюхом на конюшне, где было взрослых лошадей много, очень прям много.
Человек 20.
Больше. С полсотни.
Вон.
С полсотни было. Их нельзя одних оставлять. Потому что ночью им нужно там, условно говоря, очень сильно поздно вечером и очень сильно рано утром поить и задавать кормов. Потому что это не дикая лошадь, которая сама себе, когда захочет, добудет кормов и питьёв по собственному расписанию и произволению, сообразуясь с аппетитом и самочувствием. Это лошадь, которая родилась в неволе, и она полностью зависит от человека. Она сама не может добыть себе еды, тем более она в конюшне добыть еды негде.
Где, да.
А и привыкла получать, и просто обязана получать питье и еду по расписанию. Если ей давать это не по расписанию, она заболеет и сдохнет с большой вероятностью. Задача ночного конюха – смотреть, чтобы все эти волосатые мопеды ни в коем случае не принялись грызть дверцы денника, например.
Угу.
Потому что ладно, что она сгрызет дверцу денника, это как бы фиг с ним. Дверца денника, да? Ну, недорого стоит, и там верхнюю дощечку поменять-то в конце концов можно. Но лошадь вот так прикусывает эту самую дверцу и начинает делать так, вдыхать воздух. Из-за этого у нее могут быть вздутия живота. И так делать нельзя. Ни в коем случае. Нужно следить, чтобы они этого не делали. Заметив, нужно предпринимать некие меры. То есть там просто нельзя лечь спать, пока ты на конюшне дежуришь. Ну, конечно, можно на часик там прикорнуть. Но не более того. Вдруг лошади нехорошо, ей нужно сразу оказывать первую медицинскую помощь. Ну, потому что, опять же, колики случаются, она от этого сдохнет. Вот как нефиг. Я наблюдал это неоднократно, как лошадь дохнет от колик. Вот так вот просто.
Господи.
Вот. Но она не то съела, не так съела, не тем накормили. Просто проблема. Нужно сразу, чтобы там ты ее это помог ей не сдохнуть, ее вышакивать сразу надо. Тут же это первейшее дело. То есть лошадь это начинает. Это тут же ее под усы и заставлять ходить, чтобы она просто вышагалась. А в это время уже по телефону в дежурную ветеринарку, чтобы ветеринар приехал и спас драгоценное животное, оно очень дорого стоит. Это они сейчас дорого стоят, а там от них жизнь зависит без дураков. Если у вас сейчас лошадь сдохнет, потом на чем ты будешь на войну ездить? Вот как так?
Вообще, куда попало?
Куда? Как угодно. Поэтому будьте уверены, это военизированное подразделение. Если у нас ночной конюх дежурит, у них-то, блин, будут два ночных конюха дежурить, если один задрыхнет, чтобы второй его мог как-то подменить. И вы так просто лошадей из конюшни не выведете, у вас сразу будут вопросы, зачем вам сейчас, вы куда собрались, наряд где?
Куда ты лошадя поволок?
Да, ночью.
Что командир сказал, кто разрешил, блин. Ну, это...
Я уж молчу о том, что лошадь-то ведро воды, и только через час давать еду. В это время тебе нужно запарить отрубя какие-нибудь, которые ты потом передашь. Вот только так, а никак по-другому. А потом смотришь под утро-то, уже все обосрано, потому что напокушал два раза сытно. И вот, пожалуйста, от души наварено. Это все нужно брать лопату в руки и все 50 дедников
Чистить.
Чистить.
Это же казарма.
Конечно.
Ну, в казарме дневальный должен стоять, то есть 3 по 2 часа на тумбочке и непрерывно следить за личным составом. Дежурный по роте должен быть из числа военнослужащих, то есть сержант, смотреть за этим делом, кто там куда пошел, что это за херня. Я понимаю, конечно, что он благородный и могут быть какие-то скидки.
Он тем более не в казарме живет, он отдельно в каюточке в своей
проживает. Все равно должны смотреть. Все равно. Такого просто не может быть. Это бессмыслица.
Это еще Мартын это продолбал. У него вся эта сцена с Мартыном целиком скопирована прямо один в один. Тоже, когда я уже книжку читал, возникали вопросы, как вы так умудрились. Может быть, если бы он каким-нибудь хитрым ходом ушел, прям обманул всех,
это бы описали. И тогда бы толпа такая за ним следом. В казарме бы где-нибудь там истерика вышла, а они бы его простынями связывали сидеть. Вот
может
это
быть, бы их послали бы вот к Кротовий городок рядом, и он бы с этапа ломанул.
Да, хотел бы вот сбежать.
Это другое тут дело. Да.
И когда останки трупа разбросают по контейнерам с мусором, то он соберется. А как он может собраться? Ну, если на одном маршруте. Совершенно. Это все меняет. Ну, а тем временем шлюха Шей беседует с карликом.
Шея!
Десницей короля? Похоже. Еще отец сказал, что ты никого не можешь взять в Королевскую гавань. Нет, он сказал, что я не могу взять тебя в Королевскую. В этом вопросе он принципиален. Он знает мое имя. Че? Он сказал, не бери Шей в Королевскую гавань. Мне запомнилось слово шлюха. И ты меня стыдишься? Боишься, что я буду плясать при дворе сиськами наружу? Тебя это забавляет? Я Шей, забавная шлюха. Ну, карлик папу слушается жестко. То есть, вот раз папа сказал нельзя, карлик четко осознает, что нельзя. Все везде и всегда обязаны исполнять то, что говорит отец. Тот еще пиздюк. Я уверен, придворные дамы могли бы многому научиться у такой девушки, как ты, Астрид Карлик. Почему бы тебе не поехать со мной и не стать дамой десницы? Ведь королю нужна десница, а десницы. Я знаю, что нужно деснице. В общем, решил взять с собой, похоже, подлец.
Да.
Да. Ну, тут Незнайка со своей кстати собакой.
Кстати говоря, шея да. Это. Могли бы, на мой взгляд, актерку бы подобрать как-то получше экстерьером.
Ну, вот которую драл этот Биба.
Биба.
Это хорошая такая, которую там мизинец инструктировал, как ковыряться правильно во всех местах. Та хорошая, а это какая-то никакая вообще. Непонятно.
Неинтересная она.
Да, на общечеловеческом, так сказать, уровне, что он на нее так запал. Я понимаю, там сиськи по ведру, жопа, как колесо от троллейбуса. Доступные обывателю признаки красоты. Это что такое, блин? Ну, девка и девка, ну, симпатичная, да, ну, как-то, ну, ни на красотку не тянет.
Вот неинтересная она, самое главное. Бывают такие девки, которые вроде как не по ведру, а вот не отвесть глаз и все. Просто как-то вот что-то внутри, какая-то подача есть.
Да. Yeah.
А вот это вот, ну, она неинтересная совершенно. За ней неинтересно смотреть. Она не вызывает какого-то лютого сопереживания, влечения, ничего не вызывает вообще.
Не, там, на мой взгляд, там наоборот, она изначально как человек, она сделана крайне хитрожопая, неискренняя.
Да.
И, соответственно, лично меня такие только отторгают. На кой хрен с тобой вообще общаться, тварь вербованная.
Ну, карлик тоже тварь вербованная, он поэтому может почувствовать в ней некую близость. Я говорю о невербальных таких сигналах, потому что сама актриса, вот, ну, неинтересная, за ней следить неинтересно, потому что она какая-то, ну, вот Марго Робинс, которая «Волки с Уолл-стрит», вот за ней интересно.
Могли бы позвать.
Да.
Как она такая в дверном проеме, да. Вот тут растаешь, конечно. Не уходи никуда.
Как там его звали, это «Волка с Уолл-стрит», Ди Каприо?
Не помню. Лёнчик его зовут.
Лёнчик, трахни её, какая она охрененная.
При живой жене
да, там. И тут загонять на
отличный фильм.
Вот это я понимаю, хорошее кино.
Я его так долго не смотрел, то есть он вышел, а я как-то без интереса вообще. Я после всяких «Авиаторов», там, я к Скорсезе уже это, утратил всякий интерес.
Подостыл.
А тут вдруг такое, блин, вот это дал так дал, молодец. Вот «Гудфеллос» хороший казино, отличный, а в этом все доведено уже просто до
идеала. До крайнего предела.
Блин, молодец. Там же легкая рябь, у нас же тяжелая яхта. Вот все. Монтаж уровня плохого Санты, это недостижимо. Вообще планка очень высоко, блин.
Вот сразу видно, человек в серьезном кино разбирается.
Учитесь.
Да, так вот опять все-таки Незнайка.
Незнайка мчится в лес.
Текает, а за ним его друзья с факелами несутся.
Братан.
На конях. Ну и, конечно.
Сокамерники.
Сокамерники. Знатный жокей Сёма и мастер конной выездки доехал до какого-то дуба и обсук его снял из седла. Бэм, блядь.
Ночная езда, да.
Бэм.
Убился, да, живой. Сёма, мы его поймали, помоги поднять. Повезло тебе, что ты мягкий, Пип говорит.
Ну и дальше дискуссия. С Джоном,
блин. Кстати, если бы он так долбанулся об сук на такой скорости, прям вот так вот, грудиной прям туда, ох, это проблемы были бы со здоровьем 100%. Потому что сначала сюда удар, в душу, считай, пробили очень, это рукой-то неприятно, а если вот так об дерево долбануться, а потом еще и спиной выпал, как мешок с говном. На скорости с высоты лошадь вроде кажется не очень большая, ну сколько там, 1.50 она ростом. Конкретно та, которая под Сёмой была, может, чуть больше, 1.60 м. Вот казалось бы, что такое упасть с 1.60 м? Вроде ничего. А на самом деле, вообще-то, чего? Если вот так вот спиной приложиться взад-назад, ух, а
могу,
он прямо.
Могу устал. Привести вам жизненный пример. У нас в Советской армии, когда подразделение выходило из казармы, все сынки должны были убежать вперед, налить дедушкам в машины воду, завести их, и чтобы дедушка пришел в теплую машину. Да, я побежал, залил воду, захлопнул капот, завел. Они у нас кнопками, ну, нормальные военные машины, кнопками заводятся без ключей. Вот. Ну, побежал свою заводить. Тут меня зовут. Я прибегаю, дело зимой происходит, мы там все, у нас ватные штаны, валенки, ватные куртки, все это там толстое, мое почтение, такие вот воротники выше, башки там, все как надо. Ну, стоит дед на бампере автомобиля ЗИЛ-131, там ступенька специальная есть, чтобы залезать, это высоко. Залезай, я залез, это крышки у радиаторов закручиваются, а я крышку положил, там чашечка специальная, я положил крышку и забыл закрыть. Что это? Забыл. Он мне в рыло как дал, и я с этого бампера как раз как с лошади спиной об землю. Я не знаю, я вдохнуть там минуту не мог, наверное. Хорошо, хоть башкой не это. Ну, там шапка, воротник, все эти дела. Больно, блин. И это весь в вате. Я, конечно, без кирасы был, как уважаемые люди.
Но все было то, что там серьезно одет был в какую-то стеганую фигню, типа ватника. Плюс у него плащ толстенный, но все равно... Это прям травмы.
Ушибиться очень сильно.
Травмы, можно. Травмы. Я с лошади очень много раз падал. При том, что я падать с лошади специально обучен. Нас специально учили по каскадерской программе.
Ниндзя-стайл.
Ниндзя-стайл. Ну, имея в виду наши нездоровые рыцарские увлечения, они точно знали, наши лошадиные мастера, что мы будем падать, но нам придется.
Угу.
Значит, сразу как на борьбе. До того, как тебя будут учить бороться, нужно научить падать. Потому что пока ты не умеешь падать, за все остальное браться категорически нельзя, потому что вы друг друга покалечите, и причем, скорее всего, сами себя покалечите. Да. То же самое на лошади, сразу нужно учиться с лошади падать, поэтому я с лошади, даже когда падал не специально, а меня лошадь саживала, я все время падал не просто как вот, как-то вот так, и то это больно всегда, то есть не бывает так, чтобы ты с лошади упал, и у тебя все было в порядке, но когда ты падаешь вот так вот, в больницу,
блин.
Скорее всего. Он, я помню, наш друг Лёша Душечкин упал с лошади. Казалось бы, ничего страшного. Она вот так вот и неслась, там бешеным каким-то лютым мегагалопом упал. Оказалось, что ну, вот где-то вот так вот в траве, вот так вот корень.
Угу.
И он лопаткой лопатку сломал.
Ой, блин.
Всего-то. Вот это, пожалуйста, скорость плюс высота, вот оно такие результаты дает. А там у них это по лесу фактически. Вы когда по лесу скочите на лошади, ё-моё, ветка, Какой там сук? Просто обычная ветка. Вот так вот торчит. И она вам приходит в физиономию. Вам так эту харю распорит. А если в глаз?
Останьтесь без глаза. Мотоцикл и пчела.
Ну, да.
Невкусная, блин.
Ну, в общем. Не знаю, кто услышал стоны и вопли.
Да, да.
Поехал посмотреть такой. Ты же, блин, Сёма, говнюк. Поехал посмотреть. И у них начался диалог.
Дискуссия. Да. Ну, мы же тебя вернем туда, где ты должен быть. Я должен быть со своим братом. А мы ж теперь твои братья. И а сбоку подзуживают, да. Тебя ж казнят, если узнают, что ты сбежал. Ну, тут как-то странно, это не узнают, а за побег, блин, просто узнают. Казнят, если узнают, что вы пошли за мной. Казнят вас, что вы за мной. Сёма нам все рассказал, мы соболезнуем по поводу отца. Это ничего не меняет, ты дал обет и не можешь уйти. Ты ж клятву дал. Да мне плевать. Тут Сёма начал зачитывать присягу.
Текст присяги наизусть, по пунктам излагать.
Да. Все дружно начали повторять. Я буду жить и умру на посту, я меч во тьме, я дозорный на стенах, щит охраняющий государство. Тры-ты-ты-ты. Ну, видно, что подростки верят во все. Молодцы.
Во всякую шляпу.
Да. Вместо того, чтобы куда побежим, где денег взять и все такое, да.
Все усаживать по дороге.
За коровку его фраерка, блин. Толстого повели, блин. Вот, и уговорили Незнайку. Незнайка никуда не побежал.
Да, вернулся он обратно на стену. На Колыму вернулся обратно службу нести.
В родину страха своего.
Точно.
Ну, а Дыня лежит вместе.
Дыня в досраках.
В досраках и Мому уговаривает. Мома!
Очнися!
Если ты не ушел, ты дай мне знать, ты живой. Шерстяной! Ты хоть пёрни для ориентировки. Но не может уговорить. Не может. Да, вот когда солнце взойдет на западе и сядет на востоке, ты вернешься ко мне.
И подушечкой ты его.
Да, того.
И придушила.
И придушила. Ну, считаю, правильно сделал.
Ну, правильно. А что, кому он такой нужен?
Избавила и себя, и его. Тазик и втаназик.
Тазик, ноги мы поставили. Да. Тазик.
Ноги ему подержи.
Да.
Жора, тазик. Подержи ему ноги.
Тазик и втаназик.
Очень сделала. Жалко Мому. Мома настолько колоритный, у него такая рожа, шевеление бровями, зырканье отличное. Очень жалко, что убили.
Очень мало ему дали раскрыться.
Да, да, да. Фактически не дали. Так, одного зарезал.
Да. И то не убили.
И дыню трахнул отлично.
Дыню трахнул замечательно.
Чисто павиан на пастбище.
Ты был так груб, ты мял чужую бабу, а я в отместку отдалась арабу.
Ты что такая дерзкая, блядь?
Господи, может, мне каждый раз наши эти тизеры Гаматрона смотрю, где... Талантливые монтажеры выбирают самые паскудные моменты. Я каждый раз думаю, господи, неужели мы несем такую ахинею? Вроде об умном разговариваем.
Все по делу, между прочим. Летим в Королевскую гавань, где...
Главврач
дедушка Пейсел, да. Читает шлюхе проповедь.
Да, объясняет. Как раз той самой шлюхе, которая всем нравится. Она северная.
Хорошая, хорошая, да.
Топовая, да. Проститутка.
Что тебе надо знать?
Как в Барате. Второе. Это моя сестра. Второе место проститутка весь Кучкек. Нравится.
Дедушке уже 67 лет, он делится жизненным опытом.
Про королей.
Да, королей знаю, блин. Вот все на свете, блин. Все знаю. Вот самый плохой недуг – это безумие. Теперь служу сыну Джоффри, да, благословят боги его правление. Способный молодой человек, с крепким военным мышлением. Жесткий, но жесткость в защите государства не порок. В общем, тут понесло. Так что главное-то? В смысле, главное в королях? Ты сказал, главное, что следует понимать в королях, это Что?
Да?
А, кто здесь, блин? Да ладно, забей. Позволь проводить тебя, дорогая. Нормально, давай, до следующего раза. Ну, молодец, дедок, 67 лет еще стоит, крепкий дедушка.
А он же притворяется необычно.
Да, да, да.
Тут же нам дали понять, что он это...
Я уж думал, сейчас он там пару растяжек и кунг-фу какой-нибудь еще, там йокогери пробьет.
Нет, дедушка довольно бодро поприседал, размялся.
Проперделся.
Проперделся, потом перед зеркалом сделал себе калеку опять.
И побрел, блин, да.
Да, и побрел.
А в это время Кастрат Варис.
В замке у шефа.
Да, его дружок Мизинец стоят и
как обычно, ловко тут подзначивают.
Да. Смешно, смешно. Оба хорошо. Вот диалоги отличные. Отличные.
Что вы фантазируете себе, когда смотрите на Железный трон? Вы там уже сидите, все, говорит, все насмешники и враги теперь подобострастно вас смотрят.
Да.
Нет, говорит, они все без голов.
Все, кто издевался над вами столько лет. Не просто улыбаться и кланяться тем, у кого нет голов. Человек великих амбиций и без морали. Я бы не рискнул играть против вас. А что бы вы сделали, друг мой, если бы оказались там наверху? Я один из немногих в этом городе, кто не мечтает стать королем. Не немногих мужчин. Вы один из немногих мужчин в этом городе, кто не мужчина. Ой, вы способны шутить изящнее. Вот Варис, ловко балансируя но сотрудника КГБ, между сотрудником КГБ и пидорасом. Вы способны шутить изящней. А при кастрации вас лишили и камней, и колонны. Всегда было интересно.
Неужели? У вас так интересует то,
что вы проводите много времени, фантазируя о том, что у меня между ног. Я представляю себе прорезь, как у женщины. Это примерно так. Ну, мне льстит, что вы вообще меня представляете. Должно быть странно для вас, даже спустя столько лет. Человек издалека, презираемый большинством, вызывающий страх у всех, даже ты. Приятно слышать. Вы не спите ночами от страха перед моей прорезью? Ну, вы же продолжаете шептать на ухо одному королю, другому. Я вами восхищен. И я восхищен вами, лорд Бейлиш. Талантливый хапуга из мелкого дома, умеющий дружить с влиятельными мужчинами и женщинами. Полезный талант, согласитесь. И вот мы стоим, охваченные взаимным восхищением и уважением, играя свои роли, служа новому королю. Красота. Мастерски, мастерски. Только что это друг другу там половой орган в карман засунули каждый. И, ну, играем роли, да, все с полным осознанием. Приятно видеть. В общем, вот,
вот это хорошо.
Мартын
очень
местами
хорошо.
Так крепко соображает. Вот просто прекрасно.
При том, что они же так друг друга подначивают всю дорогу.
Но они
так
вот
они раскрывают, все хорошо.
Натурально тигры. Вот у каждого своя территория. А мы тут вдоль границ участка входим, тут кору подерем, здесь нас сын на дерево на 3 метра вверх. Там, кто выше, блин, обозначили границы, опять порычали, разошлись. И тут мы переносимся на этап,
да.
Где гражданин Йорн тащит аварию и инструктирует.
Непрерывно инструктирует.
Инструктирует, что ты теперь аварий, мальчик-сирота. Сироте много вопросов не задают, так как всем на него трижды насрать. Как тебя зовут? Ари. Впереди долгий путь в очень плохой компании. В этот раз со мной 20 мужчин и мальчики, следующие к стене. Твой лорд-отец дал мне доступ к подземельям, но я не нашел там ни одного маленького лорденыша, только вот этих. Половина из них выдаст тебя королю, как нехер делать, за одно помилование. А вторая половина сделает то же самое, только сперва тебя изнасилуют. Поэтому помалкивай и ссы как можно дальше в лесу, в одиночестве. Пойдешь со всеми, мальчик, не отставай. А не то запру тебя в задней части автозака вместе с этими тремя.
А там три хари уже сидят.
Да, да. У девочки аварии начинается новая жизнь фактически в глубокой жопе и полная безнадега.
Тут же ее начинают прописывать. Два будущих сослуживца.
Да, да, да.
Как один это? Жирный, другой тощий.
Откуда вот такой грязный крысый меч?
Сначала авария их всех напугала, да. Пикой. Говорит, сейчас я тебя на пику поставлю.
Завалю, шляпа, блин. Сейчас получишь. Я уже убил им одного жердяя, а ты по-любому никого не убивал. Ты вот врешь, а я нет. Я ловкий убийца жирных мальчиков. Мне нравится убивать жирных, говорит авария, молодец. Ну, тут подходит ублюдок.
Гендри.
Гендри, ублюдок, да. Гендри. Любишь докапываться до малышей? Я вот последние 10 лет молотил по наковальне. Когда бью по металлу, он поет. Когда тебя бить начну, ты запоешь? В общем, выступил. Защитил, так сказать, по незнанию, блин.
Да.
Но, тем не менее, вписался. Тут же саблю распознал. Что выковано в замке, ты где ее стащил?
Это подарок.
Мне подарили, да. Ну, теперь неважно. Там, куда идем, никому нет дела до того, что ты натворил. Там насильники, карманники, разбойники, убийцы.
И отсутствие караула.
Да, а ты сам кто? А я подмастерье. Ну, надоел хозяину, так что теперь я здесь. На что Йорн подает команду. Вперед, жалкие сыновья шлюх! Отсюда до стены еще 1000 лиг, и зима уже близко.
И как они пошли, я прям думаю, ё-моё, 1000 лиг, 4000 километров, это возможно, охереть. Даже больше. Вы пешком их собрались? Вот они же там все, ну вот, вот на 11 номере, у вас ботинок не хватит на 4000 километров, причем даже современных хороших, они просто сотрутся.
Ну как, в русской сказке, как там? Истоптал семеро железных сапог. То есть, ботинки, они же действительно истираются. А вот от такой вот ходьбы на природе, блин, 4000 километров.
Ну, это лига куда? Это 4 километра.
Это куда?
Или 7 километров. Она вот бывает такая, бывает такая. Это... Бывает там некие там 4,5, 7,200, 6,900. Короче говоря, они очень сильно разные. Непонятно, какую лигу он имеет в виду. Но по минимуму 4000 километров. Ну, во-первых, вы дойдете туда через год.
Да. Это сколько километров? Ну, это от, как, откуда до куда?
Блин, ну, у нас
от получается... Москвы до Новосибирска, я не знаю. Дальше, наверное, до Читы.
Ну, смотрите, у нас от Москвы до Бангкока 10 тысяч.
Половина.
Да.
Фактически. Очень длинно. Ну, пол России пройти далеко. Как они по пути там не разбегутся, еще я не понимаю.
И он один их будет караулить.
Ага, да.
Учитывая, ну... что их там еще не обломали в чувство на.
Да, да, да. Они все время будут пытаться убежать. Это непонятно.
Ну, самое главное, что, блин, ну 4000 километров пешком вообще.
Но, тем не менее, их ждут уже на стене. И главный Мормонтов. Беседует с Незнайкой. Незнайка на раздаче работает, блин. Да, сколько дней подряд можно начинать свой день с ветчины? Принеси хотя бы пиво. Что-то у тебя вид какой-то усталый. Ночная конная прогулка была утомительной, блин. Да ты не смотри на меня с таким ужасом. Если бы мы рубили бошки всем, кто сбегает по ночам, стену уже бы охраняли только призраки. Ну, то есть, там постоянно все разбегаются, я так понимаю. Как часто возвращаются, хотелось бы узнать. Ну,
там самое главное, что они ездят в ближайшее поселение, в Кротовый городок, с целью совершения коитусов незаконных, которые почему-то по ошибке у них запрещены. У них же жениться нельзя. А все остальное там не прописано, что нельзя. Значит, можно. И они все по проституткам ездят.
Ну, тогда, в общем-то, проститутки внутри должны жить, по большому счету. Им так удобнее.
Ну, это нехорошо.
Я согласен.
Это
да,
нехорошо. Да. Поэтому нет. Вот, значит, в самоволке ходят. Или в увольнение.
Честь заставила тебя уйти. Честь вернула тебя обратно. Меня вернули, мои друзья.
Ну, я же не сказал, что твоя.
Я не о твоей чести. Отца убили. И чё, ты собрался его оживлять? Нет. Ну, нормально, хватит с нас оживших мертвецов. А за стеной кругом брошенные деревни. И по ночам в горах огни от заката до рассвета. И одичалые клянутся, что все их племена собираются в какой-то секретной крепости. Можно ли представить секретную крепость? С какой целью? Знают только боги. За восточным дозором люди Коттера Пайка нашли 4 голубоглазых трупа. Ну, в отличие от нас, догадались их немедленно сжечь. Думаешь, война твоего брата важнее нашей? А вот когда мертвецы или кто похуже затеют против нас ночную охоту, какая разница, кто будет сидеть на железном троне? Никакой. Правильно. Дедушка дело говорит. Поэтому хочу, чтобы ты и твой волк были с нами, когда завтра мы поедем за стену.
А вот это странная идея.
Странная, очень странная. То есть, это... Я не знаю. У них же не комплект все время. Раз не комплект, то почему ты допускаешь разбегание личного состава? Раз! Раз не комплект, куда ты там собираешься выезжать вообще? А если вас, как вот этот пропавший, как его там, Бенджи... А если у вас 10 таких Бенджи пропадет, и что? Кто стену-то сторожить будет? Что главнее? Ладно, я бы понял, если бы они в рейды ездили, четко зная, там кого-то вырезать какое-то поселение и вернуться обратно. Я понимаю, это рейд, действительно, и по названию. А так, чего вы туда выехали? Что-то посмотреть? И если эти орды одичалых концентрируются уже в каком-то замке, это вы что там, вдвадцатером туда приедете?
Ну, их,
и
там
что-то...
их там не двадцатеро, что-то их, по-моему, человек 200 поехало, один хрен очень немного.
Так точно, ну, замки штурмовать явно невозможно. Вот непонятно, я хочу выяснить, что происходит, и что осведомители должны быть для того, чтобы ты выяснил, что происходит, это самое главное, а не... выступить большими силами против одичалых, белых ходоков и всего, что там еще есть. Нихера себе.
Такие вы молодцы.
Они ж волшебные. Куда ты собрался? Ты ж не волшебный. То есть, если они оживляют покойников, и вы про это знаете, как-то, блин, даже не знаю. И найдем Бенджина Старка живого или мертвого. Лично поведу людей. Поэтому еще раз спрашиваю лорд Сноу. Ну, а там с улицы уже орут. Выдвигаемся. Ты брат ночного дозора или мальчик-бастард, который хочет поиграть в войну?
Ну, потом они все главные зажгли факела и поехали через стену. Что такое? Зачем? Вот зачем они все время факела жгут? Все, всегда, во всех кинах.
Ну, красиво.
А, день же! Смотри, у вас открыто воротина впереди, там светло, зачем вам факел? Езжай там, где свет. Не надо факел. Это чтобы, когда выезжаешь, можно было красиво его пихнуть в железную корзину снаружи для отработанных факелов.
Она, кстати, очень дорогая, эта корзина.
Она же железная, да. Она денег стоит, ё-моё.
Безумных, да. Блин.
Если у вас все время снег, так можно его просто в снег кинуть.
Он и погаснет быстрее.
Да. А так, смотрите-ка ты чего, а? Железная корзина, офигеть. Да.
Ну, непонятный ход. Но дается. Хорошая завязка. Мы ушли в рейд, и дальше, поскольку это последняя серия первого сезона, то, соответственно, во втором сезоне...
Все будут ждать, что же получится-то.
Да, что же там за стеной-то хоть посмотрим. Да, хорошо сделано.
Хорошо.
А тут мы переносимся назад...
К досракам.
К досракам, да. Тут...
готовят к похоронам...
опытный досрак.
Мому.
Правильно понял там, да. А Жора говорит, что дроги не понадобятся драконьи яйца в ночных землях. Вы их продайте, говорит он Дыне. И сможете вернуться в вольные города и жить, как богатая женщина до конца дней. Мне их подарили не для продажи, говорит Дыня. Ну, а Жора и говорит, что я там тебе поклялся служить, ты давай я вот без этого. Я уже все понял, что ты затеяла. Давай без этого. А та говорит, а я должна, вы не понимаете. Вы это прекратите. И не просите меня оставаться в стороне, когда вы полезете на костер. Я не хочу смотреть, как вы сгорите. Это то, чего вы боитесь? Говорит Дыня, блин. Ну, а дальше начинает посвящать остатки тех, кто не ушел вместе, так сказать, со всей этой шайкой. Вы будете теперь моим холосаром. Я вижу лица рабов. Я вас освобождаю. Снимайте ошейники. Идите куда хотите. Никто вас не остановит. И часть сразу сдриснула. Тут же, да. Но если останетесь, вы будете как братья и сестры, как мужья и жены. Жора, привяжите эту женщину к костру. Вы поклялись повиноваться. Жора явно не рвется привязывать к костру. А я Дейнерис, буря рожденная из дома Таргарянов, от крови древней Валирии. Я, дочь дракона, и клянусь, все, кто причинят вам боль, умрут с криками. На что пленная баба кричит: «Мой крик ты не услышишь».
Да не больно ты хотелось.
На что дыня говорит: «Услышу». Но мне нужен от тебя не крик, а только твоя жизнь. Ну, дальше привязывание к костру, захождение.
Подпаливание.
Подпаливание, да. Наступило утро, все там раком стоят вокруг пожарища, блин, а дыня сидит голая.
Посредине,
да,
костра.
Да, шмотки на ней сгорели.
А волосы нет.
Да, а сама дыня огнеупорная, не горит, и по ней ползают вылупившиеся драконы, блин. И заиграла совершенно свежими красками. То есть дальше уже задействуют драконов, и будет еще интересней.
Три человека, вылупившихся драконов, по ней ползут. Один орёт, типа, ха-ха, ли-ги-гей. Как у нее волоса не сгорели, не очень понятно.
Но она же вся огнеупорная.
В книжке сгорели,
да?
Волоса. Она ходила лысая, и у нее там ёжик отрастал такой.
Это ич. Прикольно. Иракес.
Иракес, да.
Как у дракона.
Ей можно было его там вот красить синей краской, так чтобы красиво было. Punk No Dead и все такое.
Задел наперед отличный, просто отличный. Вот прям здесь авария.
Пошла.
Тут Хайми в плену.
Тут здесь... эти за стену ломанули.
Биба и Боба.
Да.
Эти за стену едут. Незнайка остался. Отлично, отлично. Драконы вылупились. Красота.
Сиськи напоследок показали с жопой.
Да, да, да.
Когда в 2011 году это дело показали, ё-моё, до 2012 года все... Подушки грызли в ожидании, когда все это продолжится и чем именно. Так было здорово, интересно, все задумано.
Очень круто. Вообще. Очень круто. Кто не смотрел, смотрите в правильном переводе, конечно. Пока нет, к сожалению. Оного, но мы надеемся, скоро появится. Бальзам на сердце.
Да.
Спасибо.
Спасибо.
На сегодня все. Ждем второго.